Говорит Радио Свобода. Это программа «Новости свободы. Что происходит?»
Тихо.
Авиаудары по роддому и детской больнице в Мариуполе. 3 человека погибли, 17 ранены. Переговоры глав МИД России и Украины о главном прекращении огня договориться не удалось. Десятки мировых брендов уходят из России. Власти предлагают национализировать их имущество.
Об этих и других событиях сегодняшнего дня, 10 марта, расскажу сейчас более подробно. Я Мумин Шакиров. Всем здравствуйте. Главы МИД России и Украины провели переговоры в Анталии. Главной договоренности о прекращении огня сторонам достигнуть не удалось. Глава украинского МИДа на пресс-конференции Дмитрий Кулеба после переговоров заявил, цитирую: «Мы не можем остановить войну, если страна-агрессор не хочет этого делать», и добавил: «Украинская сторона будет продолжать дипломатические усилия и не сдастся».
And I came here with a humanitarian purpose.
Я приехал сюда с гуманитарной миссией. По итогам встречи организовать гуманитарный коридор в Мариуполь и из него. И я готов продолжать взаимодействие с целью прекращения войны в Украине, прекращения страданий украинского мирного населения и освобождения наших территорий от российских оккупационных войск.
Господин Кулеба заявил, что не удалось договориться о прекращении огня. Здесь никто не собирался договариваться о прекращении огня. Мы хотим Украины, которая будет дружественной, демилитаризованной, Украины, в которой не будет угрозы создания очередного нацистского государства, Украина, в которой не будет запрета на русский язык, русскую культуру, русскую православную церковь.
Разговор Кулебы и Лаврова длился 1,5 часа. Украинская сторона хотела также договориться о гуманитарных коридорах для эвакуации жителей. Но подтверждение от России так и не получила. Дмитрий Кулеба рассказал, что Москва настаивает на выполнении требований, ранее выдвинутых Владимиром Путиным. Но в Киеве не готовы их исполнять. Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия не нападала на Украину. Он также обвинил украинские власти в намерении напасть на так называемые ЛНР и ДНР в этом месяце. Лавров добавил: никакие санкции, введенные против России, Москву не остановят. При этом оба министра заверили, что готовы продолжать дипломатические пути разрешения кризиса. Сегодняшняя встреча глав МИД была первой на столь высоком уровне между представителями двух стран после начала российского вооруженного вторжения в Украину. На пресс-конференции Сергей Лавров прокомментировал и авиаудар по детской больнице и роддому в Мариуполе. В результате вчерашней бомбардировки российскими самолетами 3 человека погибли, один из них ребенок, девочка. По словам главы российского МИДа, авиаудар по больнице был нанесен после информации о том, что это штаб батальона «Азов».
Ты не истери.
Смотрите под ноги, пацаны, смотрите под ноги. Куда наступаете?
Тихо.
Аккуратно.
17 человек, среди них врачи и беременные женщины, получили ранения в результате авиаудара российской армии. На месте взрыва одной из бомб образовалась глубокая воронка. Очевидцы с места происшествия утверждают, эпицентр взрывов находился во дворе между корпусами роддома и педиатрического отделения. В городском совете Мариуполя заявили, цитирую: «Войска России целенаправленно и безжалостно уничтожают мирное население Мариуполя». Президент Украины Владимир Зеленский назвал действия России геноцидом.
Детская больница, роддом. Чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая, Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что были, маленькие бендеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было? Денацификация больницы? Это уже...
Это уже просто за гранью зверства.
Кроме того, уже сегодня утром российские военные совершили новый авианалет на жилой квартал. По предварительным данным местной администрации, погиб один человек. Мариуполь уже больше недели находится в осаде российских войск. Там нет света, воды, тепла и связи. А эвакуацию жителей невозможно провести из-за непрекращающихся атак российских военных. По состоянию на вчера за время блокады России Мариуполя в городе погибли около 1300 мирных жителей. Россия отказалась от участия в Совете Европы. Такое сообщение опубликовал российский МИД. В заявлении ведомства говорится: «Москва больше не намерена мириться, цитата, с подрывными действиями западных стран. В конце февраля Совет Европы временно ограничил права России в организации за вторжение на территорию Украины». При этом в Совете не исключили, что Россия останется членом организации и участником ее конвенции, в том числе Европейской конвенции о правах человека. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев тогда назвал Совет Европы и Парламентскую ассамблею бессмысленными, богадельными и допустил возвращение смертной казни за особо тяжкие преступления. Представитель Кремля Дмитрий Песков после заявления МИДа сказал журналистам: «Выход из Совета Европы подразумевает и выход из всех механизмов, включая Европейский суд по правам человека». Совет Федерации при этом заявил: «Выход России из международных институтов не будет означать возвращение к смертной казни». Напомню, Россия стала 39-м государством, членом Совета Европы в феврале 1996 года. Вашингтон назвал ложными обвинения в разработке биооружия в Украине. Ранее об этом заявляли в российском МИДе.
Мы подтверждаем те вскрывшиеся в ходе проведения специальной военной операции на Украине факты, которые свидетельствуют об экстренной зачистке киевским режимом следов военно-биологических программ. Они реализовывались Киевом при финансировании Соединенных Штатов Америки. Ни о каком мирном использовании, научных целях во благо мира, развития, конечно, речи не идет.
Белый дом назвал заявление российского МИДа абсурдом. США считают, Москва сама может готовиться к применению химического или биологического оружия на территории соседней страны. А сообщениями о лабораториях, которые якобы работают при поддержке США, Кремль только отвлекает внимание от вероятных провокаций.
Именно Россия имеет долгий и хорошо задокументированный послужной список использования химического оружия, в том числе в попытках убийств и отравления политических врагов Путина, таких как Алексей Навальный. Именно Россия долгое время поддерживала программу биологического оружия в нарушении международного права. Теперь, когда Россия сделала эти ложные заявления, а Китай, по-видимому, поддержал эту пропаганду, мы все должны быть начеку. Россия, возможно, может применить химическое или биологическое оружие в Украине или организовать такую операцию под чужим флагом. Это четкая закономерность.
Ранее о том, что Украина при поддержке США разрабатывала биологическое оружие, заявляла и Минобороны России. Ведомство утверждает, что в его распоряжении есть документы, которые подтверждают, что создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов финансировал Пентагон. Еще российское ведомство сообщало, что в биолабораториях Украины при поддержке США проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. В украинской службе безопасности отрицают, что на территории страны есть иностранные биолаборатории, а сообщения Москвы назвали слухами и фейками, которые лишь наводят панику. В Украине во время специальной операции погибают российские военные. Украинцы сформировались как нация, а российская армия за две недели войны не смогла взять ни одного крупного города. Все это мы услышали от федеральных российских масс-медиа на телеканалах «Россия-1», «Звезда» и в радиоэфире у Владимира Соловьева. Как военные потери и провал Блицкрига повлиял на пропаганду, в материале моей коллеги Александры Шевченко.
Пропаганда дала трещину.
Наши силы спецоперации гибнут сейчас. И наша страна, она...
Я не хочу это слышать. Подождите. Нет,
послушайте. Стойте.
Кого встретили российские войска в Украине?
Они за 30 лет, судя по всему, вообще сколотили нацию.
И кто уже признает первые поражения России?
Итак, настроение тяжелое. Ты сейчас меня своим пессимизмом совсем в грусть вгоняешь.
6-й полк пока не могу доложить. Очень много потерь.
Вот так вот бывает, когда приходишь на украинскую землю.
Раньше такого не показывали на федеральных телеканалах. В эфире «Звезды» военный обозреватель, капитан в запасе, сказал, что россияне погибают на войне в Украине.
Там реально наши ребята, и донецкие, и луганские, и наши силы спецоперации гибнут сейчас. И наша страна, она...
Я не хочу это слышать, подождите, стойте!
Они гибнут все равно.
Стойте!
Они все равно
да
гибнут.
Остановитесь!
Они... Подождите
вы,
секунду!
Вы не можете остановиться?
Летят грады!
На На «России-1» режиссер Карен Шахназаров признал украинцев отдельной нацией. Миф про единый русский народ развалился, по крайней мере, в его сознании.
Смотрите, мы не видим массовой сдачи в плен. Мы не видим, так сказать, особые, как говорится, особой приветливости со стороны украинских граждан. И мы видим упорное сопротивление ВСУ, которые, как бы, видимо, полагалось, что они, кроме нацбатов, ВСУ, видимо, как-то они не будут сражаться. Они сражаются. Но не будем отрицать реальность. За эти 30 лет они превратили их в единую нацию какую-то.
Пойди домой! Покажи лицо! Чего ты прячешь лицо, сидишь?
В гостях у Владимира Соловьева военный эксперт, известный своей антиукраинской позицией, раскритиковал действия российской армии.
За неделю можно было дойти до Львова и обратно. Уже почти 2 недели с начала операции ни одного города не взяли. Ни в одном городе не сменилась власть. Все, что происходит, только укрепляет власть в городах. Так какой оперативный план был?
Мне не докладывали.
Кедми говорит, что цели, озвученные Путиным, не выполняются.
Если в ближайшие дни не высаживаются на побережье Черного моря и не подходят к Одессе, тогда я не понимаю, зачем это надо было. Начинать операцию только для того, для признания Крыма. Признание Крыма и дальше что? Ни одни санкции не будут отменены по отношению к России.
Конечно.
Пропаганда по-прежнему называет войну в Украине специальной военной операцией.
Я вам сейчас скажу, что там наши ребята делают. Наши ребята там разят гадину фашистскую.
Это правильно.
Это триумф русского оружия. Это триумф русской армии. Это возрождение России.
Во время военных действий в Украине погибло 500 мирных жителей. Такова официальная информация Киева. Достоверных данных о военных потерях с обеих сторон нет.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Это программа «Новости Свободы. Что происходит?».
Мой собеседник – политик Дмитрий Гудков. С ним мы и поговорим о первых ростках сомнений в рядах кремлевских пропагандистов. Дмитрий, здравствуйте.
Да, приветствую.
Что вы скажете по поводу фрагментов из федеральных телеканалов, где откровенно кремлевские пропагандисты высказывают сомнения по поводу победы в войне с Украиной?
Ну, наверное, я счастливый. Я не особо следил за тем, что дают российская пропаганда, обратил внимание только на эфир с участием Владимира Соловьева. Вот. Здесь не нужно быть даже каким-то там специалистом в области психологии, чтобы понять, то, что сам Соловьев, я думаю, он отражает как бы настроение очень многих российских, не только журналистов и представителей медиа, да, но и российских элит, находится в отчаянии. В отчаянии, потому что совершенно очевидно, что многие из них воспринимали Россию как место, где они деньги зарабатывают, а жить они мечтали всегда где-нибудь там на Лазурном побережье. У Соловьева было то ли 2, то ли 3 даже дома на озеро Кома. Ну, как минимум 2, я знаю, замороженные, арестованные. И совершенно очевидно, что все российские элиты находятся в шоке от того, что происходит. Потому что даже меня многие уверяли, что Путин блефует, играет сумасшедшего ровно для того, чтобы заставить Запад пойти на какие-то уступки, переговоры. Но в перспективе реальной войны, тем более такой жестокой войны, где погибают дети, где погибают мирные люди, ну, то есть быть причастным к новому российскому фашизму, государственным преступлениям, которые, в принципе, можно уже поставить на одну доску с преступлениями Гитлера, они не были готовы и не хотели этого, совершенно очевидно. Но вот соскочить теперь крайне сложно, потому что террор, который устроил Путин внутри страны против оппозиции, журналистов, гражданского общества, он также применим и к представителям элит, которые, если вдруг, не дай бог, попробуют соскочить с этого корабля, «Титаника» этого бандитского, либо попробуют усомниться в правильности решения Путина. Поэтому, конечно, они все в отчаянии, они в шоке. Но это не значит, что эти настроения очень быстро смогут привести к смене власти внутри страны, потому что очень опасно, очень рискованно сегодня попытаться каким-то образом избавиться от Путина внутри страны. Хотя я очень верю, что рано или поздно этот режим, фашистский путинский режим, он не сможет, он когда-нибудь упадет, не сможет долго держаться в условиях, когда весь мир против тебя, когда твои преступления видят практически там все миллиарды людей, живущие на планете, но, может быть, за исключением пока еще каких-то там десятков миллионов россиян, для которых есть только одни пропагандистские каналы, ну и они уже там через 2-3 месяца поймут, что такое западные санкции. Это сейчас они хорохорятся, это сейчас они поддерживают какую-то спецоперацию, придуманную, да, российскими пропагандистскими каналами, но пройдет 2-3 месяца, когда исчезнут лекарства или станут очень дорогими, когда все подорожает на 30-40%, вот тогда они поймут.
Дмитрий,
будет поздно, конечно,
Дмитрий, но они обязательно поймут. Скажите, на ваш взгляд, удается ли мировым СМИ прорвать информационную блокаду России, чтобы тамошний обыватель мог увидеть реальную картину военных действий в Украине?
Ну, я, может быть, сейчас скажу не очень популярную такую штуку. Дело в том, что в России закрыты все независимые СМИ. Да, многие работают из-за границ. Вот. И оставались какие-то независимые блогеры, которые публиковали информацию на YouTube-каналах, в аккаунтах в социальных сетях. Так вот, после того, как были введены санкции, как YouTube тот же, да, когда они перестали монетизировать именно российские СМИ, когда они запретили размещать рекламу, к сожалению, я, конечно, понимаю, что, наверное, уже пути назад нет, но, к сожалению, это все ударило в первую очередь по независимым блогерам, независимым СМИ, потому что пропаганда, она и так кормится, да, хорошо, она получает деньги от Кремля, а вот независимые блогеры, независимые YouTube-каналы, которые, по сути, монетизировались за счет размещения у себя рекламы, они сейчас, по сути, лишены средств для существования. И это серьезная проблема. Никакую блокаду пока не удается прорвать. Я думаю, что вот 30%, 30-35%, может быть, 40% россиян, до них доходит какая-то правда о происходящем в Украине. До 60% нет. Они потребляют вот этот телевизионный Макдональдс имени Путина, где им скармливают всякую чушь абсолютную, где им рассказывают про спецоперацию, про фашистов, с которыми борются российские войска, чтобы освободить Украину. Пока, к сожалению, люди верят. И вот именно после того, как власть ввела цензуру, когда она закрыла независимые СМИ и замедлила работу социальных сетей, ситуация, к сожалению, изменилась, не в нашу пользу.
Дмитрий, вот смотрите, есть известное выражение, что зло совершается не только когда воюют между собой две стороны, а когда за этим наблюдает огромный процент населения. Вот на ваш взгляд, в России какой процент равнодушных? Именно от них зависит, каков будет градус протеста, чтобы остановить войну.
Я же не социолог, и я сейчас не проводил никаких социсследований. Мне кажется, что где-то, наверное, треть поддерживает Путина, треть выступает против, и треть, я думаю, это те люди, которые там сомневающиеся, скорее равнодушные пока. Я думаю, что пройдет пару месяцев, и заработают уже санкции на полную мощность эти санкции, на полную мощность выйдут, заработают. И пока еще резервов хватит, чтобы как-то удерживать ситуацию. Вот. Но поскольку ломаются все технологические цепочки, все бизнес-связи разрываются, то через пару месяцев мы реально увидим, может быть, конечно, не пустые полки, но я уверен, что большинство граждан России будет неприятно удивлено тому ассортименту, который они увидят в российских магазинах.
Но уточню этот вопрос, что должно произойти, чтобы вот эти люди вне политики, или аполитичные, или равнодушные, все-таки понимали, что теперь жизнь их изменилась, и надо что-то делать. Только пустой холодильник или что-то еще?
Как говорил Виктор Шендерович, если до кого-то не доходит через голову, да, дойдет через другие места, через желудок, я не знаю, через что, через отсутствие лекарств. Конечно, прям вот катастрофы такой, что вообще нет денег и нет товаров и пустые прилавки, такого не будет. Но наши граждане успели пожить хорошо. Вот, наверное, 15 лет где-нибудь там с 98-го после кризиса и, наверное, где-нибудь до 2014-15. Вот 15 лет люди жили, ну, практически как в Европе. А если мы берем Москву, то и не хуже, чем в Европе. Вот когда на контрасте это происходит, то это всегда ощутимо. Я думаю, что доходы упадут, многие потеряют работы, лекарств не будет, выбор продуктов, даже питания будет скудным, а цены еще вырастут минимум на 20-30%. Вот, наверное, тогда в головах у тех россиян, которые так сказать, сегодня либо изображают безразличие, либо поддержку, изображают, я все-таки думаю, что они изображают поддержку, я думаю, до них тогда дойдет что-то, и в их головах что-то поменяется.
Смотрите, Дмитрий, бои продолжаются по всей Украине. В это же время параллельно идут переговоры. Например, сегодня в Анталии прошла встреча министров иностранных дел России и Украины. Но переговоры эти провалились. Остановить войну не удалось. Москва настаивает на капитуляции Киева. Зачем Кремлю нужна была эта встреча?
Ну, наверное, для того, чтобы это использовать в пропагандистских целях, что вот мы, смотрите, мы выезжаем на переговоры, мы предлагаем разные варианты, но они не соглашаются. То есть это все для внутреннего потребления, скорее всего, и, конечно же, никакой Лавров, ни тем более Мединский, не являются теми людьми, которые принимают решения. То есть у них есть определенный коридор, да, в рамках этого коридора они ведут переговор. Я, в принципе, когда меня спрашивали, рассчитываю ли я на какие-то результаты, честно могу сказать, не рассчитываю, потому что победить в этой войне, и это очевидно уже, Путин не может. Невозможно победить, даже военными методами невозможно захватить крупные города, они не могут захватить, уже все-таки 2 недели прошло. А главное, что они получили 100% ненависти со стороны населения Украины, то есть никто не даст им там спокойной жизни, даже если они там на 2 часа захватят город. По-моему, в одном из каких-то маленьких городов уже попытались взять власть, но и чем это закончилось? Тем, что вышли озлобленные граждане, их наши войска оттуда выкинули, вышвырнули. Будет то же самое. Поэтому победить невозможно, проиграть Путин не может себе позволить. Поэтому, видимо, это все будет до конца путинского режима, либо в какой-то момент это будет поражение, когда войска побегут, когда они поймут. Они и так уже деморализованы, потому что они не понимают, что они там делают. Это же видно по сообщениям многих независимых СМИ, что российские военнослужащие, во-первых, многие обманным путем туда были присланы. Вот. Во-вторых, они не понимают, почему они убивают мирных жителей. Это же надо объяснить. Никаких фашистов они там не видят. Они видят, как граждане Украины сплотились вокруг своего руководства. Всем же видно, что 90% сейчас украинцев поддерживают Зеленского. Это значит, никакую страну никакие нацисты не захватили. Как объяснять это военнослужащим? Поэтому они деморализованы, и в какой-то момент они просто перестанут воевать. Либо это может закончиться печально, если Путин действительно начнет, так сказать, применять расчехлившее уже там ядерное оружие, да, которое он расчехлил и грозит всему миру. Но я, конечно, надеюсь, что до этого не дойдет, а победы для России здесь я просто не вижу. Она невозможна. И чем дальше, тем больше будет санкций. У нас уже даже российские беженцы, то есть люди, которые против Путина выступают, люди, которые выступали всегда и против войны, они сейчас уже испытывают ненависть и проблемы во время миграции, потому что невозможно открыть банковский счет. Ну, даже я не могу открыть банковский счет. Невозможно получить визу, невозможно получить вид на жительство. Я же не говорю про разрешение на работу. То есть отношение к русским в мире уже катастрофически поменялось и будет меняться дальше. А общественное мнение, если мы возьмем западных стран, то там вот, например, в Америке уже 75% американцев поддерживают закрытие неба над Украиной. То есть это говорит о том, что и политики, которые сегодня там пытаются, ну, как-то очень... конечно, они там вынуждены идти на санкции, но все-таки делают это не с таким уж и большим желанием. То есть они будут вынуждены действовать более жестко, потому что уже этого требуют сами граждане Соединенных Штатов Америки и стран Европейского Союза. То есть политики вынуждены будут следовать настроениям среди граждан. Так.
А, Дмитрий, вы как-то упомянули эту деталь, что все-таки окружение у Путина крепкое. И все же я вас спрошу, откуда может прилететь черный лебедь, который поменяет историю России?
Только из ближнего окружения Путина. Только среди тех офицеров, которых охраняют, либо, может быть, какой-то заговор элит. Элита, которая сегодня теряет все возможности, деньги. Я думаю, что скоро мы увидим санкции, когда детей и семьи депутатов, чиновников, губернаторов будут просто вышвыривать из европейских стран туда, в Россию, к Кадырову, к ФСБ, к народу, который нищает, народ, который озлоблен будет уже там через несколько месяцев. И они будут единственными богатыми людьми, у кого можно чего-то отнять. Вот я думаю, оттуда, скорее всего, прилетит. Я не верю в какой-то там массовый протест, а вот в какую-то версию дворцового переворота, отстранение Путина от власти. Вот в это я еще пока верю.
Дмитрий, спасибо вам за беседу. Всего доброго. На этом пока все. Мы следим за тем, как развиваются события, чтобы держать вас в курсе происходящего. Я Мумин Шакиров. До свидания.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Здравствуйте, это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы». В эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.